Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
И сегодня мы хотим поговорить вот на какую тему. Наверняка многие из нас испытывают какое-то чувство тревоги, чувствуют себя как-то потерянно, проблемы со сном, проблемы с работой возникают. Именно вот от тревожности. От тревожности, которая сегодня, ну, это как бы с одной стороны нормально, а с другой стороны, ну, это дискомфортно, правда? Вызывает, конечно, полный дискомфорт. Вот. О том, как... ну вот решить этот вопрос, как от него, от этой тревоги,
значит, как вообще справиться с тревогой?
Справиться, да, с этой тревогой. Мы сегодня и поговорим. До нас, значит, мы, вернее, связались с нашей гостьей. Это психолог Анна Девятко. Анна, добрый день.
Да, добрый день, Максим. Добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Добрый день. Да, всем остальным.
Ань, а вы можете поставить камеру не вертикально, а горизонтально? Да, вот так, вот, супер, во весь экран вас мы и видим.
Аня, вот сейчас все да, чувствуют себя немного потерянными, многие там не могут работать, не спят, кто-то не ест, ищут какие-то способы, чтобы позаботиться о себе, о своих близких, но наверняка вы, как психолог, можете дать какие-то советы по существу, по делу, чтобы мы понимали, как сейчас действовать, как себе помочь, не навредить и не потерять себя, связь с собой, и как помочь своим близким.
С чего вот мы, да, вдруг начинаем дергаться? Мы проецируем вот всю проблематику на себя лично? Мы себя сравниваем? Что это происходит?
Дело в том, что сейчас фон очень тревожный. Если вы посмотрите на улицу, люди стали ходить быстрее. Если вы посмотрите в метро, ну вот сегодня, например, я стояла в очереди, чтобы купить проездной. Возникают какие-то изменения, которые так или иначе затрагивают жизнь всех людей, которые даже не причастны, даже у кого близких на Украине ни у кого нет, мы все понимаем, что что-то происходит. Наша жизнь поменялась, фон поменялся. И сам фон тревожный, люди беспокоятся, тревожатся. Тогда, естественно, начинают нервничать, переживать. И здесь задача не допускать паники и не убить самого себя в этой панике. Потому что люди, когда начинают суетиться, паниковать, они начинают делать суетливые какие-то движения. И начинают делать глупости в основном. То есть, например, спорить с близкими, разрушать свои отношения. Начинают спорить с детьми и заставлять их учиться, например, лучше и срывать на них свою тревогу. То есть какой-то такой, знаете, как теряется контроль, и, может быть, вы видите это уже на своих близких, может быть, видите это просто в обществе. Начинается такой хаос. Вот в этом хаосе очень важно сохранять вменяемость и адекватность и быть как можно медленнее.
Медленнее, подождите, Аня, медленнее это получается, ну, во-первых, Москва, она не живет в темпе медленнее, чем, я не знаю, самый быстрый город в России, это всегда так было. Медленность, медлительность, она что позволит? Как бы передохнуть, обдумать что-то, или она успокаивает, вот о чем я?
Москва действительно самый быстрый город, и те препятствия, которые сейчас возникают на пути у людей, например, купить проездной в метро, это все способствует к тому, чтобы люди ускорялись и спешили больше. Замедление предполагает запас времени. Запас времени на непредвиденные обстоятельства, запас времени на то, чтобы обдумать ситуацию, прежде чем в нее включаться. Слишком много все меняется и очень быстро, так что прежние паттерны поведения, привычные нам, они не работают. То есть человек входит в ситуацию, которая кажется ему похожей на предыдущую ситуацию, а она уже по-другому поменялась. Уже люди немножечко с другим отношением, уже правила немножечко другие. Почему говорю про метро? Потому что вот сейчас для меня это было большим удивлением, когда вот действительно хорошо у меня была наличка с собой, действительно не смогла пройти, как обычно, по привычке через турникеты.
Давно не были видно в метро, Анна.
Ну, я два раза в неделю точно стабильно бываю в метро, но, тем не менее, это удивление происходит такое, знаете, немножечко так, а что же такое происходит? И так, ну, во всем, не только в метро.
А как нужно реагировать на такие ситуации,
всплески,
да, на такие всплески? Спокойно, но не смогла, оплачу сейчас, например, наличными, да, или там, сниму деньги с карты.
Потеряю лучше время, да. Пойду спокойно сниму, да, и вернусь опять куплю. Я вот, например, вчера, да, побегал по аптеке, аптекам парочку, магазинам для того, чтобы у меня не забыл я карту, да, это все решаемо, но я дома оказалась она. Угу. Вот. Кстати, угу. Сегодня тоже забыл взять. Я ее выложил, положил на тумбу при входе, и осталось лежать она у меня.
Да, потому что уже сформированы привычки. Так, Марина, вас, к сожалению, не вижу, поэтому сложно воспринимать вопросы от вас, но постараюсь сейчас ответить. Смотрите, mm-hmm. что делать. Сейчас, во-первых, нужно позволить себе делать гораздо меньше, чем вы делаете обычно. То есть понятно, что наш московский темп, он гонит вперед. Сейчас нужно понять, что самое необходимое, и оставить в жизни только это, только то, что сейчас необходимо держать, укреплять, немножечко продвигать вперед по той ситуации, которая сейчас есть. А все, что вторично, все, что можно отпустить, лучше отпустить. И, конечно же, не расстраиваться, если вы куда-то опаздываете, если вы, у вас что-то не получается, вы что-то не успеваете, если что-то рушится сейчас, потому что вы планировали это до событий, которые произошли. То есть многие люди, например, спланировали отпуск. Многие люди сейчас сидят и не понимают, что делать с отпуском. Отпуск, конечно, отменять, потому что сейчас важно быть дома, важно быть в спокойной обстановке, которая вас, ну, вас поддерживает. Дома и стены помогают, дома и стены поддерживают. И максимально оставить только те дела, которые...
Многие говорят, что нужно переключиться, наоборот,
вот
куда-то
именно,
уехать,
да,
не зацикливаться.
Сидеть постоянно вот в этой нервной обстановке.
Типа зачем дома, да, оставаться? Наоборот, сменяй обстановку, да, переключись.
В тот же сам, я не знаю, какие-нибудь недалекие там пансионаты подмосковные. Мне кажется, здесь как-то, да, смена обстановки, она будет на пользу.
Ну, смотрите, существуют разные типы людей. Существуют типы людей, которые игнорируют происходящую ситуацию. И я действительно встречала человека, действительно встретила человека, который сказал, что по гороскопу войны не будет. Понимаете? Uh-huh. И вот с этой логикой никак не поспоришь. И действительно сейчас очень такая ситуация стрессовая, тревожная, и из реальности вышибать. Не хочется находиться в реальности, не хочется иметь дело с тем, что происходит. Мы на это мало можем повлиять, поэтому хочется от этого уйти и отдохнуть. Но дело в том, что если мы уедем куда-то в пансионат, там дача не считается, потому что дача – это все-таки наша территория, там это собственность либо семьи человека, который уезжает, либо его родственников, и все равно это своя территория воспринимается как часть дома. Если уехать в пансионат и просто сделать вид, что ничего не происходит, когда вы вернетесь потом на то место, где вы живете, вы слишком сильно удивитесь, слишком много все поменяется, потому что меняется все каждый день и очень быстро.
По поводу новостей.
Вот такая роскошь, я бы сказала. Uh-huh.
По поводу uh-huh. новостей. Вот Марин вчера, например, на 2 часа у нее забрали телефон, чтобы она не читала всякие там телеграм-каналы, новости и так далее. Я не могу, я вчера начинаю готовить еду, раз что-то пришло, я зависаю,
стою. Ты боишься, что не узнаешь?
Да, я боюсь, что накопится много, и я потом пропущу какое-то событие. Потом опять он бзынкнул, я бегу к нему.
Будет,
вообще,
да?
Это uh-huh. настолько противно, насколько сегодня вообще информационный вот этот поток, тем более, что мы все равно подписаны на разные каналы. Ну ладно, про фейки мы сейчас попозже поговорим. Вот по поводу информации. Насколько ее нужно воспринимать или, может быть, правда, отключаться вечером?
Ну, мне близка политика родственников Марины или тех людей, которые забрали у нее телефон, потому что вчера такая информационная война началась, вернее, она продолжилась в СМИ, что читать все, что там находится внутри, невозможно. И там я понимаю тоже вашу позицию, когда вы мониторите СМИ постоянно, но дело в том, что негативные эмоции имеют свойство подсасывать человека вовнутрь и захватывать его. И есть, знаете, такой шанс в этой ленте новостей остаться, скроллить ее до бесконечности и уже просто получать адреналиновые какие-то такие прям шоковые эмоции от ленты новостей. И на это подсесть, кстати. То есть люди подсаживаются mm-hmm. на эти новости, поэтому надо дозировать и обязательно брать паузу для восстановления. То есть если вы чувствуете, что эти новости, они же раскачивают, они же бьют в самое сердце. То есть людям настолько бьют в сердце, настолько настраивают друг против друга, что здравый смысл и трезвый рассудок сохранить очень сложно. Поэтому вот эта детоксикация и забрать телефон у близкого на 2 часа, чтобы он просто выдохнул, побыл с близкими и оперся на реальность, потому что в реальности этот мир не рушится, стены на месте, да, хаос. Но в нашем маленьком мирке этот хаос, он, его можно вот не пускать в дом, знать, что он есть, что он существует, но брать паузу для того, чтобы отдохнуть от хаоса, чтобы потом снова в нем ориентироваться.
Угу. А по поводу непривычки, вот вы буквально там минуты две назад сказали, что угу. непривычки выбивают из колеи. Именно если мы выходим из, как это сейчас модно и принято говорить, из зоны комфорта, то, опять же, очередь в метро, я не знаю, там скорее добежать до дому, чтобы не встречаться на улице поменьше количеством народа. Вообще вот эти непривычки, с одной стороны, они, да, выбивают, человеку становится дискомфортно, но, с другой стороны, это же как-то, на мой взгляд, это разнообразит, что ли, психологическую жизнь, это вот мое
мнение. А какие привычки ты говоришь?
Ну, вот та же самая привычка, что человек приезжает, у него остановка прямо рядом с автобусом. Он вышел и тут же попал домой. А может быть, ему лучше от метро дойти пешком до дома, а не ехать на автобусе, прогуляться спокойно, не бежать. Именно, как Анна сказала, замедлиться, подумать, вот, подышать воздухом. А не вот это вот, приехал, как всегда. Я имею в виду, выйти вот из этих привычек. Может быть, это как-то успокоит или нет, или это еще сделает хуже.
Дело в том, что тот выбор, который вы описываете, добровольно выйти из метро и проехаться на автобусе или пройтись пешком, человек делает выбор добровольно, он сам хочет, он сам выбирает. Мы сейчас оказываемся в ситуации, когда мы не выбираем, нас заставляют делать выбор, он вынужденный. Мы не хотим выбирать, мы хотели, чтобы было как раньше. Никто нас не спросил, собственно, и мы сейчас оказываемся в ситуации стресса, когда выборы приходится делать каждый день новое. И там после 35 лет человеку вообще сложно делать новые выборы. Уже паттерны поведения сформировываются, и человек уже понимает, как ему жить комфортно. Сейчас всех вышибло из зоны комфорта, и это очень большой стресс. Поэтому, конечно же, это вредит. И можно это расценивать как вызов, можно это расценивать как способ поразмять психику, да, и поразмять как-то свое здравомыслие, но существует гораздо больше более безопасных, тактичных по отношению к людям способов. Ну, я думаю, вы можете их сами представить.
Угу. Есть еще такое понятие, мы с Мариной вот разговаривали о том, что и в прошлый раз мы с вами говорили, Марин, как мы не стакан на себя надеть, а что? Как бы какую-то нарисовать,
ну, преграду. Какой-то барьер, да, между окружающим миром и собой, да, чтобы вся информация не поступала.
Что ты находишься в своем вакууме.
Да. Немножко отгородиться как бы от ситуации, да, и ну, не читать новости, не смотреть телевизор.
Это мы спрашиваем
жить у вас обычной жизнью.
Да, практику такую можно сделать? Или это бестолковая затея, и это все придумали какие-то недопсихологи, скажем так?
Ну, в психологии очень много практик, и такая практика пузыря и личного пространства, она очень хорошая. Вот, но сейчас, вот, когда все такие встревоженные, вплоть до детей, этот пузырь сначала надо обезопасить, простроить безопасность. То есть вы можете сделать этот пузырь из своего дома, когда вы там вносите правила, допустим, детям говорите, я вас защищу, если что, не переживай. У нас все будет в порядке, мы взрослые, мы возьмем это под контролем, когда разделите ответственность. Ну, это в таком идеальном, да, варианте, конечно, такое редко когда бывает. Если мы говорим про пузырь психологический, то точно нужно возвращаться к себе во время пауз, которые вы берете, прям брать себе временные паузы, восстанавливать свое дыхание, восстанавливать телесную чувствительность, медленно дышать, медленно выдыхать, медленно напрягать мышцы по очереди и расслаблять их.
Мышцы чего?
Прям вот есть существует такое упражнение, когда человек берет время минут 15, устраивается удобно. Обязательно нужно устроиться удобно. Это необходимо
ну
для
вот,
того, чтобы...
Вот Марин, давай. Аня, мы устроились удобно. Сидя?
Да, если у вас, например, жмут ботинки, то стоит их снять.
Вот. Нет,
нужно...
не жмут.
Не жмут, прекрасно.
Мне наушники жмут на голову.
Наши слушатели тоже могут сейчас эту практику, кстати, попробовать.
Угу. Да, вы ее отрепетируете, потом сможете сделать самостоятельно. То есть первое, что вы обеспечиваете, это свободное пространство, чтобы у вас было немножечко времени для себя, чтобы вы сели спокойно. Свет в идеале должен быть не очень яркий, чтобы вы могли себе позволить расслабиться. И первым делом нужно обратить внимание на дыхание и какое-то время просто подышать, чуть-чуть. Затем представить себя на берегу моря и представить отлив и прилив. Море, оно само по себе успокаивает, и нужно немножечко подстроить дыхание под море. То есть делаете вдох на 10 секунд, задерживаете дыхание и медленно выдыхаете.
Ну, мне хочется побежать туда,
вот.
В море.
Ну, мы делаем себе мысленное море, да, и мы мысленно к нему притрагиваемся, набираемся от него ресурса. И мысленно повторяем, что мое дыхание как прилив и отлив. И вот потихонечку эта энергия, она напитывается. После того, как мы напитались этой энергией, сделали 5-6 вдохов с задержкой дыхания на 10 секунд и медленным выдохом, нужно немножечко себя отпустить, да, и снова дать возможность подышать в свободном темпе. После этого пришло время обратить внимание на мышцы. Понятно, что сейчас ситуация такая, что мы находимся в постоянном перенапряжении и в постоянном тонусе, так что многие люди даже не могут спать. Это из-за того, что мышцы находятся в постоянном напряжении, и вот как кол, как, угу. знаете, как вот угу. все очень жесткое, твердое.
Да.
Чтобы от этого избавиться, нужно потихоньку, по очереди, ну вот все мышцы сначала привести в тонус, потом расслабить. То есть, например, вот сейчас можете взять кулак и мышцы сжать,
угу.
и как Жали. Можно сильнее,
да.
секунд 10, а потом расслабить. Угу. И так сделать со всем телом. Это требует времени, это требует внимания к самому себе и какого-то такого внутреннего спокойствия. Так нужно сделать 3 раза, и mm-hmm. тогда тело расслабится. Если сделать 1 раз, то тело расслабится, но вернется назад в тонус. А когда вы делаете 3 раза сжатие, разжатие, тело расслабляется, и вы можете себе ну, позволить такое более спокойное тело. Mm-hmm. И тогда... Угу. Там последний пункт, да. третий, потому что первое – дыхание, да, восстанавливаем, второе – это разжимаем тело, и третья часть – про ощущения. Когда мы в тревоге, нам недоступен другой полюс ощущений, нам недоступно удовольствие, нам недоступно спокойствие. Но когда мы разжали тело, мы можем сами себе сделать сонастройку, мы можем настроить себя на какое-то ощущение и позволить вот прямо на таком волевом усилии выйти из себя тревоги, вот так и представлять, выходит тревога, и я наполняюсь, например, спокойствием. И сразу формировать ожидание, с какой целью вы бы хотели вернуться ну, вот, в реальную жизнь. Потому угу. что вот вы побыли в этом пузыре, и чтобы вернуться в реальную жизнь, нужна какая-то настройка. Тогда вы себе в голове проговариваете, я хочу вернуться полным сил, или я хочу там, вернуться в реальность, настроенным на позитив. И после этого выходите в реальность, даете себе время немножечко посидеть, оглядеться, потому что мир немножечко будет яснее выглядеть, снова подышать и дальше снова спросить себя, что я сейчас хочу и что я могу сделать для того, чтобы мне было лучше.
Окей.
Или там близким было
да.
лучше.
Да, очень вот интересно. Аня, сейчас... То есть получается, что ну, помимо дыхательных практик, да, это прямо такая история из йоги мне напомнила,
да,
потому
да,
что
да.
там тоже очень много всяких дыхательных историй. Вообще, в принципе, физическая нагрузка в период стресса, она же показана, да, лучше спортом
спортзал,
заниматься.
Спортзал, прогулки.
Йога, да, или спортзал, прогулки, да.
Да, человек начинает чувствовать свое тело, и через это успокаивается и возвращает контроль за ситуацией в целом.
Вообще стимуляции такими вещами, например, как «Алиса, включи шум моря», вот пишет Владимир Бонт, он просит, какие-то ароматерапия, типа ароматных свечей. Одним словом, мы чего должны добиться? Чтобы тело расслабилось у нас, чтобы мы расслабились психологически, да?
Чтобы
разум и это успокоит.
Спокойный. Да, мы должны добиться того, чтобы разум был спокойный. Все средства хороши, свечки хорошо, ароматерапия хорошо. Нужно использовать все, что люди могут использовать для того, чтобы быть спокойными.
Мелкий пишет, я лучше в пивка выпью, а кто-то говорит, бокал вина. Эти стимуляторы хороши в этих?
Алкоголь.
Да, алкоголь в этой вообще приемлемо в этой ситуации?
Это приемлемо, и более того, люди, которые, у которых сложности со сном, часто прибегают к алкоголю, чтобы заснуть, вот. Но алкоголь – это выключение временной ситуации, то есть вы там напряжение скинете через алкоголь, расслабитесь, но вы потом вернетесь в реальную жизнь, где нужны еще какие-то дополнительные техники. То есть алкоголь, это может быть не так уж и плохо, но это не панацея, это не единственный выход.
Ну и не в большом количестве, понятное дело, потому что в большом количестве это угробит еще и здоровье, заберет еще больше, и будут еще и какие-то потом отголоски. А по поводу, многие сегодня рассказывают, встречаешься с людьми, да, например, там на день рождения идешь, на какое-то мероприятие, а тебе... Заходишь, говорят сразу, так, про, значит, военную операцию, про Украину не говорим, обязательно поругаемся. Вообще, ну, про это не говорить невозможно. Мы все это переживаем, и все это обдумываем.
Вопрос в том, да. как об этом говорить, как это обсуждается со своими близкими, знакомыми, с друзьями.
Или, может, правда и не надо.
Чтобы, да, не поругаться. Ань, как лучше говорить об этом?
Во-первых, мне обсуждать не получится, потому что тревога слишком высока, и все мы смотрим новости, и опора на близкого человека, обсуждение с ним своей точки зрения, это одна из опор. Если мнения совсем кардинально разные, то лучше не обсуждать. А если вы понимаете, что человек в стрессе, в тревоге, ему такие темы могут спровоцировать обострение, например, паническую атаку, здесь лучше не говорить, потому что вы не можете взять ответственность за другого человека. Но если человек, с которым вы общаетесь, он психически здоров, достаточно крепок, и он сам заинтересован в общении, то, конечно, нужно проговорить правила общения и разговаривать, и общаться, и обсуждать. Здесь очень важна точка зрения, понимаете? Очень многие люди разделились на «за» и на «против». Здесь, как только вы принимаете позицию «за» или «против», вы вступаете в конфликт. Не вступать в конфликт можно только сохраняя позицию чуть-чуть сверху, понимая, что неправы и там, и там. И сейчас все люди находятся в ситуации стресса, хаоса. И сейчас можно сохранить только человеческие отношения, а не занимать позицию, кто прав, кто виноват. Смотрите, если мы занимаем позицию, кто прав, кто виноват, мы лишаем себя возможности помогать другим людям. Потому что мы начинаем подпитывать вот эту энергию конфликта, мы начинаем отстаивать позицию. И это очень удобно, на самом деле. Тут можно туда спустить весь негатив, можно спустить всю энергию туда. Не знаю, встречали ли вы такое, но сейчас очень много людей пишут про ненависть в соцсетях, да, про стыд в соцсетях. То есть можно очень легко погрузиться в эти эмоции и забыть про реальную жизнь, потому что эти эмоции поглотят. А в реальной жизни есть люди, которым нужна помощь. В реальной жизни есть люди, которым реально нужна помощь и на Украине, и в России. И мы в состоянии, каждый в состоянии какую-то помощь оказать.
Но главное, чтобы понять, это помощь во благо или, знаете, вот так вот врываешься в чужую жизнь с якобы своей помощью, а оказывается, что эта помощь и не нужна, и расценивается это еще хуже.
Можно просто как-то осторожно поинтересоваться, нужна ли вам какая-то помощь, или могу я тебе сейчас как-то помочь. Мне кажется, это будет правильно.
А если тебя провоцируют?
На конфликт, да.
Ну, были такие моменты, я в том числе встречалась в соцсетях с таким. Дело в том, что если люди провоцируют на конфликт, они хотят именно конфликта. Им не нужна ваша точка зрения, они хотят поругаться. Здесь либо блок, либо если совсем человек далекий. Если человек вам поближе, и у вас есть надежда на общение с ним, так, например, были люди, с которыми были в хороших отношениях, и они вдруг начали почему-то провоцировать на конфликт, тогда приходилось уточнить, а что ты имеешь в виду, а почему ты ко мне так ты относишься? Но это среди больше, наверное, среди людей, которые поддерживают такой против войны историю, когда люди просто в мирном времени способны думать и разговаривать и брать ответственность за свои поступки. Но это такое встречается редко. Есть ли обычные люди, которые не психологи, которые не ходят к психотерапевту на консультации, начинают на вас агрессировать? Здесь вариант только отойти и взять дистанцию. Потому что пока человек заряжен негативной энергией, пока он ее не разрядит, он не успокоится. И самое неприятное, ему все равно на кого сливать энергию. Я не буду, не знаю, даже говорить. То есть вот если человек на вас агрессирует, лучше отойдите. Вместо вас он будет агрессировать на кого-то другого. Ему все равно на кого. К сожалению, сейчас
друзья,
так, он вас не
да,
видит.
Как бороться с фейками, как бороться с тем, что человек, все, уже поругался ты. Вернее, не бороться, а как выйти из этой ситуации и как навести мосты, скажем так, если ты из-за вот этой политической истории поругался. Ну, есть такие. Я вот поругался в выходные. Сейчас дико хожу, переживаю. Вчера даже прям сидел, обдумывал, написать, не написать. Не написал, думаю, дай подожду.
Напишешь.
Вот как себя вести в этой ситуации, Анна Девятка нам расскажет буквально сразу же после новостей. Ань, не отключаемся, ладно, новости.
Через 5 минут вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
12:35 в Москве, друзья. Мы продолжаем в студии все так же Марина Александрова.
И тот же Макс Челноков.
И плюс наш сегодняшний гость, психолог Анна Девятка. Анна, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Анна. Да. Друзья, мы напомним средства связи. Если у вас есть вопросы к нашему психологу, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот» и наш ютуб-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Присоединяйтесь, слушайте и тоже задавайте ваши вопросы. Мы обсуждаем сегодня тревожность. Что
да,
делать с тревожностью?
Психология вот тревожности, да. Потому что многие сегодня выбиты из колеи, у многих и нет желания работать, и нет желания...
У кого-то опускаются руки.
Да, дома
Анна, знаешь, что я хотела у Анны спросить, пока не забыла? Анна, такая вот ситуация. Если пропадает аппетит, и не хочется совершенно есть, Вот что делать в такой ситуации? Ведь это тоже как-то...
Это вообще психическое это, бывает такое
это
расстройство?
Это стресс, да, так организм переживает? Или я не права?
Вы правы совершенно в ситуации стресса, когда человек не может изменить ситуацию, пропадает аппетит. В таком случае нужно ставить себе будильник и питаться по будильнику. Не нужно заставлять себя есть мясо, не нужно заставлять себя есть что-то тяжелое. Кормите себя бульончиками, кормите себя чем-то, что ваш желудок воспринимает. К сожалению, пока ситуация стресса будет по-прежнему сильная, но вот с питанием будут проблемы.
То есть главное не забывать есть, чтобы хотя бы мозг не отключался, да, у вас были силы на то, чтобы как-то функционировать и обычную жизнедеятельность как-то проводить, я не знаю, да?
Жить.
Да, да, именно так, да, и именно... Прям не забывайте питаться по будильнику.
Я предлагаю с нашими слушателями, значит, тоже обсудить, вернее, не обсудить, голосование объявить о том, что 134-21-35. Друзья, вы тревожны, у вас есть какая-то тревога, у вас сбились какие-то ваши внутренние часы, вы нервничаете, у вас как-то вот все непривычно, вы не в своей тарелке. 134-21-35. 134-21-36, но вы как-то дискомфорт, но не такой уж... Ничего обычного, ничего сверхъестественного нет. Есть немножко, ну так, 50 на 50. 134-21-35. И нет, вы спокойны, как удав. Вообще ничего не произошло. А все продолжается. Ну да, где-то что-то происходит. Но ваша жизнь, ваш дом, ваша крепость. И ничего страшного в округе не происходит. 134-21-37. Код города 495. У меня вчера моя знакомая... Мы с ней разговариваем, она говорит: Макс, я не могу понять, вот я как раз по поводу вот этой вот последней, значит, категории для голосования, она говорит, вообще ни о чем не думаю. Она говорит, ну вот вообще спокойная, как удав.
Ну, может быть, это тоже это какая-то тоже, своеобразная да. защита, да? От стресса.
От включения, да, какого-то, я не
как
знаю,
как будто ничего нет,
нерва.
Я в домике, меня это не касается, со мной ничего не произойдет. Анна, как вы считаете?
Ну, такое, вот пытаюсь примериться, вот такое вытеснение, ну, вот на сколько дней можно, его может хватить, такого вытеснения? А, совсем ничего не происходит? Да нет, что-то происходит. А, есть, так, вот если только не выходить из дома совсем и свести общение к минимуму, тогда можно все игнорировать. А так мы же общаемся с людьми, и люди все равно приносят нам новости. И вот прям совсем игнорировать и быть как удав. Очень здорово, что у людей получается. Может быть, это какая-то мама в декрете, или которая мама, которая занимается только детьми и никак не взаимодействует с социумом.
Угу. А у меня с увеличением тревожности, пишет Лариса, аппетит возрастает. А Алекс, да, ну у всех по-разному, видимо.
Уж лучше тогда чтобы не возрастал аппетит, да.
Ну вот здесь мы похожи, я тоже когда нервничаю, начинаю больше кушать. А когда человек знает, что он может хоть как-то повлиять на ситуацию, ему для этого нужна устойчивость, ресурсы, он начинает больше есть, потому что нужна энергия для действия. То есть та девушка, которая пишет, скорее всего, она деятельная девушка.
Многие... Я деятельная, а аппетита у меня нет.
Аппетита нету, да. Многие сегодня столкнулись с огромным количеством различных фейков, неправильной информации, и люди, самое ужасное, понимают, что это может быть неправда, но при всем при этом
они распространяют, да, и своим они в это знакомым верят. Отправляют, да, и разжигают.
Кипятят то, подогревают то, чего нет на самом деле.
Это очень опрометчивое действие на самом деле. То есть, может быть, человек уже как раз потерял тот уровень спокойствия, когда еще мог размышлять и думать адекватно. И он уже как раз вот подсел на ту иглу негатива, которую вот нас подпитывает в соцсетях, в лентах новостей. И, может быть, тогда он уже находится в некоторой эйфории от негатива и уже тогда является разносчиком этой негативной информации. Вот. Ничего общего с адекватностью это не имеет отношения. То есть человек понимает, что он разносит тревогу, он разносит негатив, но все равно делится информацией. Что он хочет при этом сделать? Ну, скорее всего, сделать только полегче самому себе. Распространив информацию другим, сделав это нормой. Мне тревожно, вам тоже будет тревожно. Мне страшно, и вам тоже будет страшно. И вот смотрите, мы же немножечко ушли от темы конфликта, да, которую заявили до перерыва. Конфликт – это ведь просто разница интересов. Если у вас какой-то свой интерес, а у вашего товарища или второй половины другой интерес, это уже предмет конфликта. Если разные точки зрения, вот это тоже предмет конфликта. А конфликт может уже проявляться как ссора или может проявляться как диалог. То есть форма конфликта, она может быть разной. Когда человек начинает апеллировать к соцсетям и к фейковым новостям, он пытается утвердить свою точку зрения. Вот то мнение, которое он сейчас считает верным, правильным, вот он его поддерживает с помощью таких фейковых новостей. Вот. И там уже цена, понимаете, цена не то чтобы истина или ложь, быть правдивым или там, быть разносчиком информации, которая недостоверная. Там речь про то, что человеку гораздо проще иметь хоть какое-то мнение в ситуации неопределенности, чем остаться без мнения вообще.
Вот, но вот эта мысль. Некоторые, знаете, все-таки, мне кажется, еще это делают для того, чтобы сделать другим больно.
Вот, специально или
да,
не,
да, неосознанно? Специально. Есть такая категория людей, на мой взгляд, которые понимают, что это все вранье, что это фейк, они это проверили даже, может быть, и вот я посылаю тебе, чтобы тебе было больно, чтобы ты посмотрел, пока ты разберешься, что это неправда, да, но ты успеешь пострадать.
То это что такое?
Это не мазохизм, это какой-то садизм.
Это очень интересно, то, что вы говорите. Это просчитанная манипуляция. То есть, когда человек выходит из зоны комфорта, он оказывается в ситуации стресса, он, знаете, чувствует себя, как будто мешком по голове ударили, ему больно, он раскоординирован, и тогда он подвержен внушению. То есть те люди, которым сделали больно в данный момент, если им в этот момент прийти и сказать, я знаю, как сделать так, чтобы тебе не было больно, иди за мной, он пойдет. И вообще вот в ситуации стресса люди ориентируются на тех, кто говорит, что я знаю, как делать правильно. И я думаю, люди этим пользуются сейчас и специально расшатывают психику людей, чтобы использовать их в своих интересах.
Анна, еще вот, у меня такой вопрос. Да, а как можно помочь своим близким? Например, мне звонит моя подруга, и она очень сильно переживает, буквально плачет. Не в истерике бьется, но очень сильно переживает. Вот что мне делать в такой ситуации? Разговаривать с ней, а там, не знаю, отправить ее в аптеку, сказать, чтобы она себе купила что-нибудь успокоительное, что-то ей говорить в этот момент, либо просто приехать к ней и поддержать ее.
Годятся все способы, которые вы уже перечислили. Здесь нужно очень такую, знаете, большую разницу замечать, что подруга и психолог – это разные вещи. И тот накал эмоций, который может выдержать подруга, очень сильно отличается от того накала, который может выдержать профессиональный психолог. Потому что я говорила про это в том эфире, нас готовят много лет. Мы много лет готовимся выдерживать чужие эмоции. Когда подруга приходит к вам в слезах, конечно, вы ее поддержите как подруга, но здесь важно свою сохранность тоже распознавать. То есть где находится та граница, когда вы можете сказать, ну, прости, пожалуйста, стоп, но сейчас мне уже нужно самой восстановить. То есть сколько времени вы можете ее успокаивать? 2 часа, 3 часа, 4 часа? Сколько времени вы можете позволить себе стабилизировать другого человека, и сколько времени вам потом потребуется на восстановление? Обращаем внимание, что те эмоции, которые сейчас, они токсичные. Не каждый психолог может выдержать эти эмоции, потому что ситуация кризисная. Мы сейчас все находимся либо в кризисной ситуации, либо свидетелями становимся кризисной ситуации. И поэтому в какой-то момент, если вы чувствуете, что вы не выдерживаете аффективную реакцию близкого человека, лучше порекомендовать обратиться в какие-то бесплатные психологические службы. Сейчас очень много психологов помогает и поддерживает бесплатно, в бесплатном формате.
Спасибо.
А Ольга пишет: Максим, добрый день. А ваша подруга, которая успокоена и ни о чем не думает, очевидно, бомж, ей не хочется отдохнуть в Европе, у нее нет ни копейки денег, она не пользуется айфоном. Я это все комментировать не буду. Я скажу, что она мать, во-первых, 6 детей. Вот, у нее прекрасных 2 дома больших, и айфонов там полон дом. Начинаются оскорбления. Люди переходят от просто общения к оскорблению. Вот весь вопрос, Аня, что, как быть? Прерывать тут же это все общение, чтобы не зашло дальше и не было последствий еще сильнее? Или как вот удержать себя в руках, не сорваться и не начать тоже оскорблять? В ответ.
Людям страшно, людям очень страшно, и люди будут оскорблять и будут говорить то, что они думают, не стесняясь в выражениях, потому что сейчас очень важно свою точку зрения продвигать вперед. Если вы видите, что человек на вас агрессирует, не надо не отвечать, ничего. Это просто бесполезно. Пока человек в аффекте, с ним разговаривать бесполезно. Или вы можете как-то заняться стабилизацией его психики, но тогда вы окажетесь психологом, психотерапевтом, а не просто человеком, который общается.
Это не нужно. Понятно. Сон. Может быть, побольше спать?
А если, например, не можешь побольше спать, вообще, в принципе, не можешь уснуть, или спишь очень беспокойно,
я постоянно просыпаешься. Я безумно беспокойно спал.
Что делать, да?
Нужно использовать все способы для того, чтобы уснуть. Та техника, которую мы с вами сделали перед перерывом, она тоже годится для расслабления тела. Годится молоко с медом, годится любые капельки, которые можно взять в аптеке, которые расслабляют. То есть нужно помогать себе немножечко медикаментозно или какими-то средствами, которые вас расслабляют. То есть тратить время на расслабление перед сном. Тратить время на то, чтобы просто расслабиться и смочь уснуть, потому что пока тело перенапряжено, вы не уснете.
Я напомню... Сейчас напомню быстро нашим слушателям, у нас идет голосование. Да, друзья, вы сейчас очень нервозны, вы переживаете, у вас огромное количество каких-то побочных нервозных вот эффектов, 134-21-35. У вас есть что-то, но вы можете себя успокоить, 134-21-36. И нет, вы совершенно спокойны, 134-21-37, код города 495. Ничего вас не тревожит.
Стратегический инвестор пишет, а представляете, если у людей намечается какая-нибудь свадьба или юбилей, где приглашены 100 гостей?
Ну, во-первых, у этих людей все уже оплачено заранее, если приглашены гости, да, вот, и инвестор, да, пишет.
Ну, якобы это его имя, это не говорит о том,
он,
что...
он, может быть, не инвестор, да,
что
это его ник, да.
Понятно. Ну, если ник, тогда ничего не могу сказать. Вот. Но инвесторам сейчас тоже очень нелегко. И инвесторы точно понимают, что если у человека предстоит свадьба, то, скорее всего, там внесены предоплаты, все оплачено.
Угу. Стыдно. Многие сейчас пишут, мне стыдно быть русским, мне стыдно, что я живу в России. Что это? Самобичевание? Это такая безысходность? Это понимание...
Способ защиты какой-то.
Или способ защиты, или, да, понимание того, что человек не может ничего сделать, он лучше просто скажет, извините, мне стыдно. И как вообще от этого можно избавиться, и нужно избавляться? Или пусть он себя самобичует этим?
Стыд – это очень токсичная эмоция. Вообще в России, в российском менталитете стыд – это способ отрегулировать другого человека. Там, не делай так, иначе тебе будет стыдно. Или мне будет стыдно за тебя, если ты будешь делать вот так. Да? Так родители воспитывают своих детей. И стыд является таким, знаете, маркером, ну, пограничных каких-то ситуаций, пограничного склада личности, даже не расстройство личности, а просто пограничный склад личности, он маркируется стыдом. Это те люди, которые постоянно используют стыд. Дальше представляем, да, что кто-то в соцсетях, кто владеет правом голоса, к кому прислушиваются другие люди, и у кого, например, пограничный склад личности, говорит, что ему стыдно. Неважно, по какой причине. То ли его действительно ему стыдно, и он пытается извиниться. Ему стыдно смотреть в глаза другому человеку, да, с которым вроде бы ты был другом, а вдруг раз-раз-раз, и ситуация такая, что непонятно, друзья вы или нет. И ты не можешь ничего с этим поделать. Но этот человек пишет в соцсетях, и на него подписана куча людей. И другие люди, у которых чуть-чуть есть стыд, которые откликаются чем-то своим, попадают в свою травму психологическую. Стыд – это всегда про травму про психологическую. Начинают за ним повторять и откликаться уже своими травмами. И мы с вами получаем в соцсетях людей, которые пишут про стыд, не очень дифференцируя, о чем этот стыд. И не очень сильно как бы распознавая и думая, почему они должны стыдиться, есть ли выбор какой-то, можно сделать что-то еще, кроме стыда. И обратите внимание, что сейчас очень много людей не могут свои эмоции распознавать, дифференцировать. Мы не просто так даем клиентам таблички с эмоциями, потому что сильные эмоции, они воспринимаются легко. Человек говорит, о, узнал, вот это стыд. А там же есть разочарование, расстроился человек, страшно ему, боязно, раздражение, потеря безопасности. Там есть какие-то другие состояния, кроме стыда. И если воспринимать вот эту эмоцию, которая есть у людей, как что-то негативное, но не сразу называть ее стыдом, а присмотреться, что же это такое, мы с вами увидим какие-то другие вещи. Еще, знаете, люди же злятся в этой ситуации. Любой конфликт, он провоцирует злость, а злиться у нас стыдно. И человек может сам себя регулировать и останавливать свою злость в этой ситуации, которая совершенно адекватна и помогает простроить безопасность и как-то сориентироваться в реальности, быть активным. Эту злость стабилизирует стыдом. То есть говорит, нет, тебе нельзя злиться, ты должен быть пацифистом и обязательно стыди себя за это. Ну, то есть стыд – это такая сложная эмоция, что поддаваться общему стыду, ну, лучше не надо. Лучше обращаться со своими эмоциями более бережно и спрашивать, как я вообще в этой ситуации.
Владимир Бонд нам пишет: за несколько часов до сна сходите в зал и убейтесь там хорошенько, организм сам после этого разберется со сном и расслаблением.
Вот я так квартиру перед сном люблю, что-нибудь пол помыть, попылесосить, чтобы каким-то образом себя притомить, вот, потом быстренько
немного
в душ.
Немного устать.
Да, немного посидеть там минут 10 и улечься спать. Я вот еще на какую тему хотел поговорить. Поругались все равно, неизбежно.
Вот как ты, например, да?
Да.
Заблокировали друг друга.
Да, моя подруга, мы с ней слово за слово, значит, в субботу беседовали, плюс там подключились еще другие люди. Ну и вдруг она ни с того ни с сего говорит: я больше тебя читать не буду, хотя я совершенно не топлю там за какую-то конкретную сторону. Я держу нейтралитет, я держу... своей точки зрения придерживаюсь. В какой-то момент она взяла и вот это вот все так перевернула, и мы с ней, она меня заблокировала, и перед тем, как уйти из этого чата, я там ей кое-что сказал нелицеприятное, вот сам себя за это корю, мне стыдно, но мне не стыдно, потому что я русский, а мне стыдно, потому что я это сказал. Вот. А что мне делать? Ждать от нее, потому что я уверен, потому что 30 лет общения,
дружбы. Нужно ли делать первый шаг?
Да, или все-таки вот сделать вопрос, первый шаг. Да. Но она выгнала меня первая, но я оскорбил ее
первой. Из твоей
первой.
Песочницы, да?
Да, из нашей общей песочницы. Еще и там набазовав меня тоже, ну, не так обидно, как я.
То есть вы так поразвлекались?
Ну, можно сказать, поразвлекались, но на следующий день пришло понимание, что ты теряешь
но
друзей из-за
этого. Но
это же
тоже выплеск эмоций, получается.
Конечно, почему на меня наезжают, а я должен говорить: да-да-да, дорогая, думай, как хочешь, я не такой, и вообще давай дальше общаться. И...
Ну вот смотрите, здесь, получается, ваша подруга расстроилась, что вы ее не поддержали, да, в какой-то ситуации. То есть у нее было свое мнение, у вас это мнение более такое масштабное, у нее оно более узкое, и она расстроилась, что вы не стали поддерживать ее более узкое мнение. Правильно я понимаю?
Нет, у нее ее мнение есть, а у меня мое мнение. Мое мнение, оно за Россию, ее мнение не за Россию. Я против ее мнения. Вот так вот я ей это все и сказал. Но это продолжалось не 5 минут, это продолжалось на протяжении 2 суток. И в итоге мы не вытерпели, и, ну, с перерывами на сон, конечно, там дела какие-то, и разругались. Короче, не важно тут, какая причина ссоры была. Важно, что поругались люди на почве этой операции на Украине. Все, друг друга заблокировали. Как сейчас действовать? Мириться, сделать первым шаг или все? Это ругань...
Ну или не все, а просто, может быть, подождать какое-то время, пока все немного успокоятся.
Просто у меня была такая же похожая история с человеком, который в 2014 году после Крыма вообще разругался с целым коллективом большим своих друзей. Бросил все и уехал в Прибалтику жить.
И как? Он на связи?
Прекрасно. Или... Нет, нет, он не на связи.
Угу. Вот это очень сложный вопрос. И раз вы уже перешли черту с этой подругой, в такой ссоре очень важно не перейти черту. В какой-то момент сказать: стоп, я больше не буду с тобой разговаривать. И прямо заготовить себе эту фразу заранее, потому что в момент конфликта, когда вас уже оскорбляют, естественно, там уже эмоции шкалят, вы отстаиваете себя, свою самооценку, свое самоуважение и говорить: нет, со мной так нельзя. Но вот такое ощущение, что там черта уже самоуважения перейдена. И, ну, допустим, вы извинитесь за то, что вы оскорбили человека, но захотите ли вы общаться после этого с человеком, который вас оскорбил?
Вот в том-то и дело.
Вот, и как бы за свои оскорбления всегда можно, ну, принести извинения, но это не значит, что вы будете общаться как раньше.
Но это одним словом прям настолько сильно рушит отношения, что...
Можно не пытаться, да, их как-то восстановить.
Но почему? Я, например, простить могу. Я не
просто,
настолько...
я думаю, что вы сейчас просто разговаривали
в эмоциональном,
на эмоциях.
Да, конечно,
и
плане.
Если отпустить эмоции, просто я все же люди разные, кто-то отходчивый, кто-то не отходчивый.
Я еще хотел, да, вот вдогонку к Марининым словам, а насколько обида связанная, да, в принципе, с какой-то, ну, на мой взгляд, ну, у каждого человека свое мнение. Но вот каждый, насколько эта обида может стать, ну, вот, разрушительной?
Ну вот вы сами говорите вместе, и Марина тоже говорит про это, что каждый человек, у него свое мировоззрение, и каждый человек по-разному отходчивый. Для кого-то, может быть, оскорбление – это вообще вариант нормы. Подумаешь, оскорбили друг друга, ничего страшного, подрались, помирились. Здесь вопросы к мировоззрению людей. Но вообще есть черта, и эта черта у каждого своя, да, и вы понимаете, что в общении с людьми вот к вам за эту черту заходить нельзя, там кричать на вас нельзя, например, то есть вы понимаете это про себя, гадости вам говорить нельзя, то есть есть вы понимаете, вот я больше после этого общаться с человеком не готов, не буду. И можно оправдывать его, можно как-то прощать. Но вот эта вот нотка недоверия, она останется, потому что доверие выстраивается долго, а разрушается в одну секунду. Вот мы говорим про то, что доверие придется восстанавливать. И даже если вы простите друг друга, придется присматриваться и заново узнавать друг друга.
Способ прощения, ну вот процесс прощения, каким там, опять же, вечером по Зуму или по телефону, или там тет-а-тет с бокальчиком вина там, или какой-то другой, я не знаю, подарок может послать, букет цветов.
Зависит от отношений и от того, насколько сильно вы виноваты в ситуации. Потому что вот здесь вина и ответственность, они немножко сплетаются. Потому что кто зачинщик ситуации, тому как бы и нести ответственность. Второй тоже может протянуть руку помощи. В общем, кому эти отношения нужнее, кто больше хочет сохранить эти отношения, та сторона и проявляет инициативу. Дальше в зависимости от того, что вы считаете нужным сделать. Хотите, пригласите, но хотите, подарите цветы. Но в любом случае будет протянута рука и будет такой вопрос, озвученный или такой, знаете, нелегализованный, звучащий про себя. Хочешь ли ты со мной помириться? Я хочу с тобой помириться. Хочешь ли ты со мной помириться? И будет такой, знаете, нелегализованный вопрос. Я к тебе отношусь с уважением и с симпатией. Ты, если помиришься со мной, ты будешь ко мне также относиться с уважением и с симпатией? Или у тебя червячок какой-то затаится? Это очень такая, знаете, история, которая требует включения двух человек. На энергии одного человека помириться, к сожалению, невозможно.
Окей, но у нас остается прям буквально 2 минуты. Еще у меня такой вопрос. По какой причине многие люди, например, вот мы с Мариной сидим в эфире в течение 3 часов каждый день, и нам пишут гадости? Они нам хотят сделать плохо, больно? Это что же какой-то момент, я не знаю, ну, оскорбления в наш адрес?
Вот даже как-то улыбнуться захотелось. Ну, похоже, вы популярны, раз вам пишут гадости.
Да, это хорошее, да.
Это витаминизация популярна, хорошая, не я, да?
Да, хорошее такое объяснение. Ладно, Ань, можно не отвечать. Можно не отвечать. Давайте подведем итоги голосования. Смотрите. Ой, боже ты мой.
Рассказывай.
Как интересно. 33 и 3, значит, тревожные. 33 и 3. Так, тревожные 50 на 50. И 33 и 3 вообще не тревожные.
Ну, сразу стало все как-то понятнее, правда?
Благодаря нашему голосованию. Разделилось все пополам, да. Ань, ну а вы сами для себя, вот какую-то есть какое-то упражнение? Вот нам Ирина написала, читайте стихи.
Аня, а вы что делаете? Как вы себя успокаиваете?
Вот это
ну,
вот...
во-первых, я беру паузы обязательно между клиентами, они дольше, чем обычно, то есть сейчас нагрузка на психологов возросла, поэтому я даю себе больше возможности отдыхать. Ну и я из тех людей, которые любят просчитывать различные варианты действий, я, конечно, успокаиваю тем, что у меня есть планы на все случаи жизни. Вот. И те тревоги, которые меня беспокоят, я, конечно, их вычленяю и начинаю думать, как я могу их нейтрализовать.
Ань, спасибо огромное. Денис пишет, русские другие и особенные, поэтому и раздражают весь мир. Анна Девятка сегодня была у нас в эфире, психолог. Ань, спасибо, удачи и побольше, покрепче нам нервов. Пока, спасибо. Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва.